Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: получат ли донецкие строители зарплату? Коррупция в Орловской области как зеркало всероссийской коррупции. В Ижевске людей выселяют на улицу. Все по закону. Кто запрещает концерты в Обнинске? Это в первой части программы. Во второй: Тверь. Путин приехал, Путин уехал. Что изменилось? Ангарск. Кто защитит честного чиновника? Самара. Страсти вокруг прописки. Астраханская область. Сколько еще людям жить в бараках? Челябинск. В поисках справедливости. Геленджик. Почему фермеры не сеют и не пашут? Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Ростовская область, Григорий Бочкарев. Сегодня российский Донецк является лидером по уровню безработицы в регионе. Безработица в этом городе почти вдвое превысила областной показатель. На учете в Донецкой бирже труда уже стоят 700 человек. Это больше, чем в областном центре. А в банке вакансий менее 70 предложений. К тому же недавно стало известно о закрытии шахты «Западная», на которой трудились около 1200 человек. Помимо угольщиков, в очень сложном положении, на грани закрытия, оказалось еще одно градообразующее предприятие – завод «Донецкий экскаватор», на котором сейчас работают, а точнее сказать числятся, почти 1000 человек. Для 50-тысячного Донецка это, по сути, социальная катастрофа. Естественно, что горожане в таких условиях, чтобы получить хоть какую-то работу, готовы, если не на все, то на многое. Тем не менее, бывает и так, что, честно выполнив работу, люди не могут получить свою заработную плату и по-прежнему остаются без денег. Как рассказал бригадир Каменщикова Адам Кураж:
в основном люди должны за коммунальные услуги полностью все должны деньги. За свет никто не платит, потому что денег нету. Дают с декабря месяца, дали по 7-8 тысяч всего.
Эти строители более полугода ждут заработанное. Построив и сдав в эксплуатацию дом, люди не получили, по сути, за свою работу ничего. Компания «Южжилстрой» в свое время выиграла тендер и в декабре прошлого года благополучно сдала объект. Рабочие молчали до января, ждали и надеялись, но в ответ слышали от руководства лишь обещания. Теперь строители стоят перед зданием городской администрации практически каждый день. Ведь зарплату, говорят рабочие, они не получали с октября 2008-го. Теперь в этом деле разбирается прокуратура. По словам прокурора города Донецка Юрия Петренко:
по результатам прокурорской проверки было установлено, что не выплачена зарплата на общую сумму около 450 тысяч рублей. Были выявлены факты подделки для несоответствия платежных документов по выплату зарплаты.
В ходе проверки выяснилось, что многие рабочие на этой стройке трудились без оформления трудового договора. Свою юридическую близорукость рабочие объясняют просто. Вначале платили, хотя и в конверте, но щедро. О том, что необходимо было оформлять документы, знали, но наниматель с этим не спешил. Об этом рассказала маляр Ирина Кропачева.
Все документы, которые Михаил Григорьевич Черталяс попросил нам выдать, мы все копии сдали. Но договора мы не могли от этой организации добиться. Ну, совершенно. Вот мы договора выпрашивали точно так, а сейчас мы выпрашиваем зарплату нашу.
Это же подтверждает и бригадир Алексей Рябов.
Когда было устройство людей на работу, сдавались соответствующие бумаги, чтобы заключать договора. Но организация не заключала договора с людьми. Как оказалось теперь уже, что этих договоров нету. Люди расписались в приказах, зарплата была одна сумма, официально люди получали другую сумму.
Сейчас уже известно, кто и сколько получал в Южжилстрое. Правда, речь идет только об официально оформленных рабочих. А тех же, кто работал, так сказать, по-черному, работодатель старается сегодня вовсе не вспоминать. Как сказал директор по строительству общества с ограниченной ответственностью Южжилстрой Александр Ярук, организация выполнила все свои обязательства перед работниками.
Эти договоренности были достигнуты в устном порядке между прорабом Черталясом и главным инженером Кривенко. То есть на что у них, в принципе, не было никаких полномочий. На сегодняшний день по трудовым договорам все обязательства Южжилстрой перед работниками выполнила, что подтверждено ведомостями по заработной плате.
Проверки продолжаются. В прокуратуре говорят о возможном возбуждении в отношении руководителя Южжилстроя уголовного дела. Что же касается выплаты непогашенной задолженности по зарплате, то об этом пока ничего не известно. Ничего определенного не может сказать по этому поводу и мэр города Юрий Тарасов.
По нашим рекомендациям, те люди, которые не получили заработную плату, они обратились в прокуратуру. Я разговаривал по этому поводу с прокурором. Обратились в милицию. То есть сегодня и прокуратура, и ОБЭП города Донецка проводят проверку.
Знак большого вопроса стоит сегодня в Донецке, также и над деятельностью еще двух крупных по местным меркам предприятий. Более или менее хорошо чувствует себя разве что фабрика «Донецкая мануфактура». Здесь зарплату не снизили, никого не сократили, объемы производства остались прежними. Но это единственное исключение из общей невеселой картины. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире «Орел» Елена Годлевская. 2,5 месяца назад, когда Александра Козлова утвердили в должности губернатора Орловской области, он взял на себя обязательство возвратить из частных рук и в первую очередь из рук аффилированных к бывшему губернатору области Егору Строеву структур и лиц незаконно приватизированную областную собственность.
То, что он раздал, он должен вернуть в Орловскую область, независимо от того, кому раздал. Меня это не волнует. Акции должен вернуть. И «Орелстрой», и «Орелэнерго», и «Орловская Нива», и сейчас будут перечислять целый час, пальцев не хватит. Это вот моя задача. Мне надо все вернуть, что возможно. И Орловской Полесье, все у нас там арестовано. Я просил и прошу, чтобы мне представили данные о личном участии во всех этих процессах бывшего губернатора. И я буду добиваться этого. Моя задача – все вернуть народу Орловской области.
Задачи Александр Козлов пока справляется успешно. В этом ему активно помогают правоохранительные органы. Собственность Орловской области уже возвращено имущество почти на 250 000 рублей. Сначала семья губернатора отказалась от части акций открытого акционерного общества «Орелстрой». В апреле был возвращен имущественный комплекс и земельный участок общей стоимостью 35 миллионов рублей, расположенный на территории Национального природного парка «Орловское Полесье». Как следует из постановление о возбуждении уголовного дела, расследуемого Следственным управлением Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Орловской области, объекты недвижимости на территории национального парка были переоформлены в 2002-2003 годах в частную собственность мошенническим путем по подложным документам. Речь идет о целом комплексе строений и объектов. Здесь и пруд, и причал, пирс, грот, хозпостройки, дом охраны и так называемый домик лесника, дом площадью около 700 квадратных метров. Надо сказать, что природный парк был основан по инициативе Егора Строева на его родине, вблизи деревни Дудкино, ныне Строева, на территории Хатынецкого и Знаменского районов Орловской области. И гостиничный комплекс, и Орловское Полесье в целом всегда воспринимались как резиденция бывшего орловского губернатора. Вип-апартаменты, пруд со стерлядью, охотничьи заимками по достоинству ценились высокопоставленными гостями Орловщины. Именно здесь радушно встречали Бориса Ельцина, Владимира Путина, Сергея Миронова, Дмитрия Медведева. К тому моменту, когда операция с недвижимостью и землей национального парка заинтересовались правоохранительные органы, аффилированными к Егору Строеву лицами уже было подготовлено все, чтобы собственность перешла в руки добросовестного приобретателя, после чего она бы оказалась окончательно потерянной для области. Следствие успело предотвратить это и сегодня занимается расследованием мошеннических схем увода федеральной собственности. А на днях Следственное управление Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Орловской области сообщило о возмещении Орловской области ущерба в 204 миллиона рублей, нанесенного в результате хищения пока что не установленными лицами госпакета акций открытого акционерного общества «Агрофирма Мценская». Ценные бумаги успешного предприятия оказались у общества с ограниченной ответственностью агрофирма «Русское поле», 60% долей которой принадлежало дочери Егора Строева, Марине Рогачевой. Это тоже произошло в 2003-2005 годах. Причем на приобретение данных акций «Русскому полю» был выделен кредит из областного бюджета. И после передачи агрофирмы Мценской в частные руки областная власть продолжала оказывать ей существенную поддержку. В 2007 году госпомощь составила более 22 миллионов рублей, в прошлом году более 21 миллиона. При этом привлекались как федеральные, так и областные бюджетные средства. Комментирует депутат Орловского областного совета народных депутатов Марина Ивашина.
Именно самые лучшие, самые действенные, самые эффективные предприятия пошли под раздачу, они были украдены. Можно поднять законодательство Орловской области о приватизации. Начиная с 2002 года, до 2006 где-то практически все, что было приватизировано, либо ушло в частные руки, либо впоследствии было обанкрочено, и за всем за этим стоят огромные, вложенные ранее бюджетом Орловской области суммы. Это суммы, которые касались уставных капиталов, это огромные суммы, которые вошли в порядке долговых обязательств администрации Орловской области, бюджетных кредитов. Все эти средства, они были распылены. Мой стаж в депутатской деятельности 2 года, за эти 2 года я ни разу не слышала отчета о приватизации, то есть что нам это принесло и куда это ушло. По мере того, как внедрялась семья губернатора бывшего в бизнес-пространство, то вот эти вот все фирмы, которые в свое время создавались именно под конкретного семейного, так сказать, представителя, они впоследствии еще вступали в дополнительные сделки. Например, приобретали акции заводов, фабрик. Сейчас говорить о том, сколько, в общем-то, уведено. Уведено очень много. И тот дефицит бюджета, который мы сейчас ощущаем, это как раз от того, что выхолочены все основные ресурсы, все основные фонды, все налогоплательщики, которые могли бы действительно работать во благо региона, во благо бюджета области, а не на конкретных лиц путем различных схем минимизации налогов. Нужно, в принципе, проводить ревизию. Приватизация за последние несколько лет. Надо отслеживать, куда и как это имущество было распределено. Я считаю, что достаточно много объектов можно еще вернуть. Может быть, это не такие глобальные суммы по 200, по 300 миллионов, как вот прозвучало сейчас, но по 10, 15, 20 миллионов, которые государственные доли были разбросаны по карманам бывшими чиновниками, их реально можно возвращать. Это будет очень длительный процесс, но если правоохранительные органы займутся детально этими вопросами, то я думаю, что область может достаточно много восполнить своих утраченных ресурсов.
Для Радио Свобода Елена Годлевская, Орел.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Индустриальный взрыв, который Ижевск пережил на рубеже 50-х-60-х годов прошлого века, привел к тому, что все тогдашние окраины города оказались застроены рабочими общежитиями разной степени комфортности и этажности, они сейчас заселены все теми же людьми, которые 20-30 лет назад въехали сюда молодыми и неженатыми, а сейчас обзавелись семьями, где и дети уже успели повзрослеть. Проблема приватизации жильцами общежитий своих комнат породила в Ижевске мощную протестную организацию «Ижевские общаги», многотысячные и громогласные акции которой заставили администрацию города пойти на попятный в вопросе о передаче комнат в собственность граждан. Процесс приватизации со скрипом, но пошел. Но не везде. Светлану Бармину, медсестру 3-й медсанчасти, директор профучилища номер 42 Леонид Пономарев, выселил из общежития «Колос» в январе этого года в момент ее отсутствия дома.
Он вынес вещи и быстренько туда поселил людей, и их зарегистрировал в моей комнате. Это просто я одна, которая решила с ним бороться.
Да, и мы как бы вот ее поддержали.
А таких выселенных очень все много. Боятся. И беременных выселяют. Вот я подала в прокуратуру за превышение служебных полномочий и за самоуправство. Потому что лишить жилища может только суд.
Светлана Бармина и 10 человек ее соседей по «Колосу» рассказывают о безобразиях, творимых директором Пономаревым, членом комиссии, пришедшим разбираться по их жалобе. Чиновники Министерства образования были настроены явно не в пользу жалобщиков. Начальник управления профобразования Александр Килин не видит для них перспектив получить жилье в собственность.
Существует правило. Здесь возможно только временная регистрация. И учащийся, который здесь окончив, он должен в течение месяца выехать из общежития. Работник, который здесь работал, но прервал трудовые отношения с данным образовательным учреждением, он обязан покинуть общежитие, потому что назначение общежития – это для временного проживания учеников. И вот это противоречие, в этом виноваты не вы. Вот такое законодательство, иначе не получается. Вот как это сейчас решить, я пока не знаю. Единственное, что я могу обещать, это насчет квартплаты. Вот это можно посмотреть. И если здесь есть нарушение, на него мы укажем обязательно.
Вот вы изначально сказали, вот так получалось, студент не выписался, но здесь изначально жили люди, работающие на Агрополотмаш. Как сюда въехали студенты, вот это вопрос. И почему они здесь закрепили свой статус?
Общежитие «Колос» расположено на улице Гагарина, 43А. Это пятиэтажка, возраст дома 35 лет. Первоначально это было общежитие предприятия «Агрохолодмаш», входящего в структуру Министерства сельского хозяйства Удмуртии. В 90-х годах Холодмаш обанкротился, а республика отдала его вместе с людьми в оперативное управление профучилища номер 42. Сегодня в общежитии «Колос». В одном блоке проживают 47 учащихся профучилища и 130 семей, никак не связанных ни с училищем, ни с системой образования. И эти люди оказались целиком во власти директора училища Леонида Пономарева, который лично и персонально каждому устанавливал размер платы за наем комнат, переселял из комнаты в комнату на свое усмотрение, как он называет, по договоренности. За комнаты 12 и 17 квадратных метров площадью жильцам приходится платить от 1,5 до 3,5 тысяч рублей, тогда как в среднем по Ижевску это величина квартплаты за двух- и даже трехкомнатную квартиру. Директор училища Леонид Пономарев охотно согласился высказать свою позицию по предъявленным жильцами претензиям. По его словам, вышло, что квартплата начислялась по нормативам. Подписавшим письмо он не угрожал, а после дачи объяснений в прокуратуре видит такой исход событий.
Возможно, исход событий вот таковой. Об этом мы никогда не говорили, об этом будем говорить. В июне месяце мы проведем собрание с жильцами, выйдет работник прокуратуры, помощник. Мы договорились, в специализированном жилом помещении должны проживать учащиеся, аспиранты и люди, состоящие в трудовых отношениях. Поступило указание, раз обратились в республику, навести порядок в этом вопросе. Возможен будет протест, привести в соответствие с жилищным законодательством. Из 130 семей, которые проживают у нас, останется те, которые состоят в трудовых отношениях. Остальные мы, наверное, будем селять.
Просто на улице?
А как думали, конечно. Как? Куда деваться-то?
Так что не исключено, что факты единичных выселений из Колоса, которые сейчас разбираются в судах, станут просто цветочками по сравнению с массовым исходом, которым фактически пригрозил господин Пономарев жильцам своего общежития. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. В Обнинске городская власть запретила проведение концерта белорусской рок-группы «Новый Иерусалим». Эта группа играет христианскую музыку. Хотя музыканты и относят себя к одной из ветвей протестантизма, по их творчеству этого не заметишь. Алексей Громыко, организатор несостоявшегося концерта группы «Новый Иерусалим» в Обнинске, характеризует ее так.
Эту группу нельзя назвать ни как православной, ни так пятидесятнической, ни как еще какой-то католической или какой-то еще. Это группа христианская, то есть она не поет в своих песнях какие-то узконаправленные вещи, которые касались бы той или иной деноминации христианской. Они действительно верующие люди, и они не агитируют, но своим образом жизни они показывают, что сегодня можно жить вполне нормальной жизнью. Они не употребляют ни наркотиков, ни алкоголя. Это единственный как посыл такой явный, который идет через их творчество. Вы знаете, в Беларуси на самом деле не самая легкая политическая ситуация. Батька Лукашенко там не дает разгуливаться сильно никому, но в этой стране эта группа общепризнана и является одной из самых ведущих групп Республики Беларусь.
Новый Иерусалим в прошлые годы выступал в Обнинске неоднократно, собирая на своих концертах в основном приверженцев Евангельской церкви. Видимо, это пришлось не по душе ортодоксально настроенным православным гражданам, которые написали в мэрию анонимное письмо с требованием запретить концерт. Вице-мэр по социальным вопросам Татьяна Попова пошла навстречу просьбам трудящихся и запретила проводить концерт в зале муниципальной музыкальной школы. О том, как это происходило, рассказывает Алексей Громыко.
9 мая должен был состояться концерт в городе Обнинске, который, к сожалению, не состоялся. Не состоялся он по следующим причинам. 7 мая позвонила мне директор школы музыкальной и сообщила, что концерт вышестоящие какие-то инстанции запрещают. Из таких основных причин выделялась абсолютно четко только одна – это наличие письма просьбой жителей города запретить проведение концерта. На вопросы, что за жители города, что там написано в этом письме, никаких ответов я конкретных не получил. Более того, госпожа Попова сказала, что, по ее мнению, это некорректно вообще задавать такие вопросы относительно того, кто там что пишет, что меня повергло тоже в небольшой шок, потому что как можно запрещать что-то и даже не говорить на основании чего.
А местным журналистам вице-мэр Татьяна Попова объяснила, что в анонимном письме, под которым стоит подпись «Культурные обнинцы», группа «Новый Иерусалим» именуется передвижной религиозной сектой и соберет на свой концерт так называемых «новых пятидесятников». Администрация города никак не могла проигнорировать этот сигнал общественности по той причине, что концерт должен был состояться 9 мая. Когда общественный порядок и отсутствие какой-либо социальной напряженности ценны и важны для жителей Обнинска, как никогда. Конец цитаты. Пастор Обнинской церкви христиан веры евангельской Константин Финов прокомментировал.
Я очень удивлен, потому что у меня такое ощущение, что страна как будто вернулась на 30-40 лет назад в определенную эпоху, когда все делалось и совершалось только по указке сверху. И сейчас я очень удивлен, что администрация реагирует на анонимные письма, хотя на самом деле я думаю, что это очень низкий показатель уровня администрирования в нашем городе. Извините меня, администрация не может пользоваться слухами и сплетнями, потому что у нас церковь отделена от государства, и все религии равны. Поэтому отношение должно быть абсолютно равным. Я вижу, что определенную религиозную идеологию хотят возвести в культ идеологии государства, хотя это противоречит Конституции.
В Обнинске православные фундаменталисты уже дважды добивались от властей запрета на проведение концертов Бориса Моисеева из-за того, что тот на своих выступлениях якобы пропагандирует греховное поведение. Запрет концерта группы «Новый Иерусалим» – это уже третий подобный случай за последние годы. Похоже, конституционные нормы для обнинской власти не указ, и демонстрирует она не местное самоуправление, а местное самоуправство. Алексей Собачкин для «Радио Свобода», Обнинск.
И это будет скоро, откроются с надеждою глаза. Они прозреют, и небесный город вновь отразится в небесных глазах.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде СМС-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных новостях. Во Владивостоке прошел санкционированный митинг протеста против высоких таможенных пошлин на автомобили иностранного производства и запрета на эксплуатацию машин с правым рулем. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции приняли участие несколько сотен человек. В случае, если их требования не будут услышаны, протестующие обещают выйти на массовые митинги и забастовки. В ходе переговоров в субботу в Сочи премьер-министров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана особое внимание будет уделено торгово-экономическим связям, сообщил пресс-секретарь российского премьера Дмитрий Песков. Ожидается, что прежде всего премьеры затронут вопросы, связанные с энергетической сферой, в том числе важным для обеих стран тендером на сооружение атомной электростанции. Соединенные Штаты выразили разочарование неудачей переговоров о дальнейшем пребывании в Грузии наблюдательной миссии ОБСЕ. Госдепартамент США призвал Россию пересмотреть свою позицию, из-за которой переговоры зашли в тупик. Апелляционная палата Кишинева продлила еще на 30 суток ордер на арест известного молдавского бизнесмена Габриэля Стати, обвиняемого в организации массовых беспорядков в Кишиневе 7 апреля и попыткой государственного переворота. Бизнесмен и его охранник были задержаны 9 апреля в Одессе и экстрадированы в Молдавию. В российских городах сегодня пройдет так называемая «музейная ночь». Сотни музеев будут открыты для посетителей до полуночи. Вход будет бесплатным. В Индии сегодня объявят о результатах парламентских выборов, завершившихся в среду. Главные претенденты на победу – избирательный блок во главе с правящим Индийским национальным конгрессом и оппозиционная коалиция во главе с националистической партией Бхаратия Джаната. По меньшей мере 4 человека убиты в результате ракетного удара, предположительно, американского беспилотного самолета.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода».
В эфире «Твери» Максим Новак. В апреле в Тверь приезжал премьер-министр Путин. Он посетил Тверской вагоностроительный завод, где пообещал рабочим государственную помощь и прекращение политики массовых сокращений на предприятии. Прошел месяц. Однако с предприятий области приходят неутешительные новости. Политика сокращений продолжается, происходит падение заработной платы, производство продукции снижается. Например, Тверской экскаваторный завод выпустил за 2009 год всего один экскаватор. Ситуацию на заводе комментирует Павел Байко.
Ну, я думаю, экскаватор не закрылся, потому что переоценил свои силы по продажам. А тут еще и кризис. Завод встал уже довольно-таки давно. Рабочие вначале на вагоностроительный, на центросвар пошли. А сейчас, я думаю, как поскольку они последние устраивались, они с этих заводов подлежат сокращению первые.
В Твери начались преследования представителей независимых профсоюзов. Недавно в суде Заволжского района председатель Тверского отделения межрегионального профсоюза работников автомобилестроения на заводе центросвар Дмитрий Кожин оспаривал законы своего увольнения. Его выгнали с работы в марте за то, что он создал независимый профсоюз на предприятии и протестовал против закрытия рабочего общежития. Говорит Дмитрий Кожин, представитель независимых профсоюзов Тверской области.
На самом деле, вот эти все заверения гостей и работодателей о том, что на вагонзаводе и на центросваре в рамках трансмашхолдинга все как бы нормально, это все ерунда. Просто они хотят лишний раз преждевременно расстраивать людей, чтобы вызвать какое-то сопротивление. Сейчас вот и на вагонзаводе готовится крупномасштабное сокращение. На центросваре вот у нас цеха 12 человек уже наметили, получили уведомление о сокращении с цеха. То есть от 100 человек чуть больше 10%. Причем в первую очередь старается сокращать членов профсоюза нашего. То есть идет очень жесткий прессинг.
Помимо непростой ситуации на центромашхолдинге, Тверской вагоностроительный завод после визита Путина тоже не ощутил особых позитивных изменений. Рассказывает Павел Байко, работающий на вагоностроительном заводе.
3 дня работаем. Потом многие надбавки отменили, так что заработки очень низкие. Ну, сокращение, как известно, проводится вот в мае, сейчас майское сокращение. Ну, некоторые рабочие, даже которых не сокращают, уходят, если что-то находят. Если им удается что-то найти, там с кем-то договориться, они уходят, потому что сейчас, по-моему, больше 10 тысяч чистыми, там, по-моему, никто не получает. Даже те, кто раньше 30 там получали. Ну, такая ситуация очень плачевная довольно-таки для флагмана вагоностроения.
Производства, находящиеся в районах области, тоже испытывают немалые трудности с реализацией продукции. На Лихославского радиаторном заводе ситуация особенно непростая. Работники завода вышли из вынужденного отпуска только в начале февраля. Некоторых из них ждало сокращение. Говорит Ольга Федорова, работник радиаторного завода города Лихославля.
Я работаю на заводе. На заводе началось большое сокращение. Увольняют. Ну, в основном увольняют сейчас пенсионеров. Зарплату сейчас задерживают. В магазинах цены растут. Каждую неделю поднимается. На все.
Количество безработных в Тверском регионе растет постоянно. А встать на учет в службе занятости населения не так просто. Люди приходят к 5 часам утра, составляют списки очередников и ждут открытия. Очень часто в очереди происходят конфликты. За 1 час работники службы занятости обслуживают только 1 человека, а всего работает 3 кабинета. Вот и получается, что в день шанс получить столь необходимое пособие по безработице получает максимум 30 человек. Максим Новак для Радио Свобода из Твери.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Иркутская область, Екатерина Вертинская. В городе Ангарске борцов с коррупцией продолжают снимать с должностей. Депутаты местной думы отстранили от должности руководителя контрольно-счетной палаты Светлану Кожаеву. Ранее освободили председателя думы Владимира Жукова, который и инициировал ряд проверок.
Кожаева добросовестно исполняла свои обязанности, придерживалась закона и публиковала результаты в СМИ. В частности, при проверке деятельности администрации ею обнаружено нарушение на сумму 174 миллиона рублей. Это продажи и аренда муниципального имущества за копейки, использование бюджетных средств без конкурсов, рассказывает сама Светлана Кожаева.
Если бы это не обосновано было, на нас бы все объекты контроля подали бы в суд. Никто за это время не подал в суд, не предъявил претензий.
Заключение передали и главе города, и в прокуратуру, опубликовали в местных СМИ. Однако реакции никакой не последовало. В контрольно-счетной палате Ангарска Светлана Кожаева служит больше года. Говорит, что за это время она работала спокойно только первые 2 месяца, пока не написала результаты первых проверок. С этого момента на нее начались гонения, а служба стала напоминать театр военных действий. Дошло до того, что 8 месяцев она вынуждена была передвигаться по родному городу с охраной, рассказывает Светлана Кожаева.
Звонит знакомый моему сыну, время было 12 часов, и говорит, что надо срочно поговорить. Он приходит и говорит: мама, нашу семью заказали. Вы знаете, это пережить, это вообще я до утра, я думала, с ума сойду. Пошла, написала заявление в прокуратуру, на беседу приглашали и меня, и сына моего, и все осталось на уровне бесед. В этой ситуации, вы знаете, один Звуков только понял, что надо защищать меня. И он нанял охрану за свои личные деньги.
Охрану сняли, когда страсти поулеглись, но коррупционные силы решили действовать другим путем – отстранить Кожаеву от должности руками парламентариев. Но тут они просчитались, потому как ни депутаты, ни глава города, который, кстати, уже подписал постановление о снятии председателя КСП, не вправе этого сделать. Уволить со службы Кожаеву может только работодатель, в данном случае председатель Думы, путем расторжения трудовых соглашений. Но такого документа на сегодняшний день нет.
Никто и не пытался даже с этим разбираться. Поэтому все, что там они придумали, это не обоснованно и надуманно.
Информация о ситуации в Ангарске дошла до депутатов Законодательного собрания Иркутской области. Свои вопросы на очередном заседании комиссии по контрольной деятельности они задали председателю КСП при Ангаре Ирине Марахоевой, которая, кстати, отчитывалась о работе контрольно-счетных органов региона. Парламентариев не устроило то спокойствие, с которым Марахоева рассказывала о снятии с должности ее коллеги. Говорит депутат Законодательного собрания Иркутской области Александр Битаров.
В том числе у вас, допустим, Законодательное собрание где-то не защитит, вас скушают, выкинут, и все. Может быть, вот там подобные случаи присутствуют. Насколько серьезно человек превысил свои полномочия все-таки? Может быть, ему следовало сделать какое-то замечание, какое-то административное наказание, но не снимать сразу за это.
Тенденция по устранению неугодных аудиторов потихоньку распространяется на всю Иркутскую область. Уже сняли с должности председателя КСП поселка Слюдянка. По мнению Светланы Кожаевой, следующей на очереди будет руководитель КСП из города Тулуна. Там тоже работает женщина принципиальная и честная. А сама Светлана Борисовна из-за нервных потрясений пока находится в больнице. Но как только позволит здоровье, она собирается выйти на службу и работать до тех пор, пока в трудовой книжке не появится запись о ее увольнении. И пока в городе есть такие люди, как Кожаева, ангарчане могут надеяться, что когда-то их перестанут обворовывать. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
В эфире Самара, Сергей Хазов. 12 мая более 100 жителей поселка Гранный пикетировали здание правительства Самарской области. Люди требовали от властей вернуть их поселение в границы Самары. После того, как с 2005 года Гранный стал относиться к Новокуйбышевску, местные жители не могут получить паспорта и прописку. В Самаре людей прописывать не хотят, а получить регистрацию по новому месту проживания люди не могут, рассказывает жительница поселка Гранный Анна Усачева.
Мне сейчас 23, в 20 лет мне просто отказали в Куйбышевском районе менять паспорт. Я судилась 2 года. Мне только в 22 года поменяли паспорт. То есть я 2 года работала, да, по старому паспорту, кое-как не могла работать. Отказывались, говорили, идите в Новокуйбышевск, вам поставят другую прописку. Вот. А если мне поставят другую прописку, то фактически у меня уже не будет моего дома. Я потом не докажу. Спустя 2 года все-таки я прошла все инстанции, и мне выдали паспорт. Но выдали паспорт вот с такой вот пропиской.
С такой пропиской никуда не пойдешь, она не действует нигде.
Да, прописку не поставили. Я пошла в Новокуйбышевск, потому что мне нужно было совершить сделку. Я говорю, ставьте мне уже прописку любую, какую-нибудь. Поставьте вашу Новокуйбышевскую, я потом с вами опять буду судиться. Прихожу в паспортный стол, мне говорят, ну а не поставим прописку. Надо было раньше приходить. Вот дословно мне так ответили. Идите теперь в Куйбышевский район опять. Я поехала опять из Куйбышевска, поехала опять в Самару в Куйбышевский район. там мне отказывают, говорят, что нет такого адреса. Я говорю, ну поставьте новокуйбышевский адрес. Мы не можем, вы не зарегистрированы в Новокуйбышевске. Просто мы не можем, нам дали указание не ставить.
В 2005 году в Самарской области прошла реформа местного самоуправления. Самарская губернская дума приняла закон об утверждении границ Новокуйбышевска. Был нарушен устав Самарской области и устав Самары. На момент принятия закона в уставе было написано, что границы города является городская черта, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, рассказывает председатель Совета самоуправления поселка Гранный Любовь Тарасенко.
Как суды происходят? Вы знаете, это вообще диву даешься. Оба родителя прописаны. Город Самара, поселок Гранный, дом такой, квартира такая. Улицы у нас не было, нет, естественно. Значит, ребенку дают паспорт без регистрации. Подают в суд родителям. Вообще какая-то банда мошенников действует. Дают нам справку, могу показать печать. Вообще какой-то ООО. Частное лицо дает, то есть их не найти. И он дает, значит, ответ УФМС областному, что якобы отец и дочь прописаны в Новокуйбышевске, на улице Речная, дом такой, представляете? И суды, районный судья говорит, ну пока там не решили, я другого решения принять не могу. А областной вообще это говорит, вас передали. Вы, посмотрите, лист сделал такой-то, вы видите паспорт отца, паспорт матери, каким образом передали? Вас передали. Это на заседание другим, чтобы больше никто не подавал.
Жительницу поселка Гранный Зинаиду Черневу отказались принять в поликлинике, сославшись на отсутствие прописки.
Мне ставить надо протезы. Пошла в регистрацию, мне и говорят, а вас в компьютере нету, езжайте вот сюда, мы поехали. Приехали туда, сказали, что пусть они ставят вас в компьютер. Приехали опять. Идите к главному врачу. Зять пошел, целый час там у них был, у главного врача. Она и говорит, мы даже вас не имеем права лечить. Мне 80 лет, и меня не имеет права лечить. Как это так? Я всю жизнь была прописана в Самаре, а теперь меня послали в Новокуйбышев. Я всю войну проработала на земле Самары. С 13 лет работала. И нас в войну так не шантажировали, как сейчас нас, как собак пинают. Нас доводят до бомжей.
В последнее время поселок Гранный приобретает статус самарской Барвихи. По данным инициативной группы граждан, в нем проживают вице-губернатор Самарской области Александр Нефедов, мэр Самары Виктор Тархов, глава Новокуйбышевска Олег Волков и другие известные в губернии чиновники и бизнесмены. Жители поселка Гранный намерены в суде обжаловать решение Самарской губернской думы о территориальной принадлежности своего поселка к Новокуйбышевску, говорит председатель Совета самоуправления поселка Гранный Любовь Тарасенко.
Мы будем со страхом Путина вспоминать, мы при нем начали борьбу-то. Получается, здесь на месте творят все, что вразрез с тем, что говорят с экрана. Людей на самом деле выписывают на улице, которых нет. То есть мы реально самарские жители, частные или дома, муниципальные или дома. Если нас сносить, ведь вот, правильно, нас нужно обеспечить жильем. А кто на нас тратится? А это запросто. Конституционный суд год назад принял решение, можно прописываться в дачных домиках. Но на самом деле, вот год спустя никто, даже через суд не пропишется в дачных домиках, потому что Госдума не приняла поправки. Вот, а нас просто выписать на улице, которых нет, дачный поселок. Значит, мы чего хотим? У нас резолюция пикета, мы там уже обсудили большим числом. Мы обратимся в городскую думу. Если она будет бездействовать дальше, подадим в суд на бездействие городской думы. Обратимся в губернскую думу. Нарушен устав Самарской области, нарушен устав города Самара.
Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Астрахань, Галина Маркина.
Каждая семья живет на иглах. Мы не знаем, сегодня наш сгорит, завтра какой сгорит.
Любовь Сапролиева рассказывает о жизни 600 семей в финских бараках в поселке Молодежный. В феврале в течение недели к этому неприметному в Астраханской области населенному пункту было приковано внимание всей России. В День влюбленных в Молодежном в результате пожара, по официальным данным, погибли 16 человек. Они проживали в финских бараках, которые в документах не значились. 3 года назад Федерация начала перечислять региону миллиардные суммы в рамках подготовки к 450-летию Астрахани на переселение 32 тысяч астраханцев из ветхого и аварийного фонда. Торжества отгремели в октябре прошлого года. Огнелушек еще видимо-невидимо. Только сейчас начали переселять в новые дома. Таковых на данный момент 2. В одном из них получили квартиры переселенцы из поселка Молодежный, Сапролеевы. Как и большинство мусульманских семей, они многодетные. Воспитывают 7 детей. И вот что получилось с квартирами, рассказывает Ахметхан Сапролиев.
Дали мне 2-3, и то по разным подъездам. Одну 2-й подъезд дали, одну 5-й подъезд дали. 8-й этаж дали, 2-й, 4-й этаж дали. Ну как это понять? Как я буду бегать с 2 квартир туда и сюда бегать? Тем более, когда не тем, мне 50 лет уже, как-никак. И то не додали. Сейчас у меня мальчик армию ушел, его не зачитали. Значит, если он в армии служит, его не надо считать, что ли, мне вообще?
В прошлом году семье Сапролеевых предлагали на одной площадке две квартиры. По площади они были рассчитаны не на 9 человек, а на 7. Сапролеевы тогда решили отстаивать свои права. Теперь формируют график дежурств, чтобы не оставлять детей без присмотра. Заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Астраханской области Сергей Агабеков в первые минуты не поверил, что подобная история может иметь место, пока журналисты ему не сказали, что эта многострадальная семья в буквальном смысле стоит за его спиной. И вот как он прокомментировал ситуацию.
Нет такого, чтобы детям малолетним дали одну квартиру, а родителям взрослым дали другую квартиру. Такого просто быть не может.
Он предположил, что, возможно, кто-то из детей уже женат, и поэтому жилищная комиссия сельсовета распределила квартиры таким образом. Однако глава семьи говорит совсем обратное.
Ладно, хоть кто-то был женат или замужем была бы хотя бы, даже дело другое.
Сегодня в поселке Молодежное переселение ждут еще 400 семей. Для них муниципалитет готов купить новое жилье в городе. Бюджет позволяет. В этом году казна муниципального образования составила около 320 миллионов рублей, что неудивительно. На его территории находится предприятие «Газпрома». Трудиться особо не нужно, деньги и так текут рекой. В этом смысле крупно не повезло соседям Аксарайского сельсовета – Сиитовке. Бюджет этого села чуть выше 2 миллионов. Хотя сиитовцы также дышат газом и живут в финских бараках, рассказывает представитель главы администрации Гульнара Саид Баталова.
На территории нашего Сиитовского сельсовета находится 1,5 таких типичных дома, но у нас по сравнению с поселком Аксарайский они двухэтажные. Щитовые дома тоже аварийные. Постановление суда, они признаны 5-й степени опасности. У нас нет сигнализации, у нас нет пожарных лестниц, у нас не работает спринклерная система. Но решением суда ветхими они не признаны. Семей, утвержденных вот после пожара, у нас 55 осталось. То есть это те люди, которые проживают вот в этих двухэтажных ветхих бараках. У нас у всех малолетние дети. Решался вопрос отселения в дома барачного типа. То есть это одноэтажные дома с земельным участком. Но когда приезжали представители администрации с участием нашего главы и также с участием жителей, то выяснилось, что, можно сказать, шило на мыло нет смысла менять, потому что там такие же барачные дома, и также они могут погореть. И пришли к решению, что пока выселять нас не будут до вынесения решения суда, до исполнительного производства, а будут ставить пожароопасную сигнализацию и самостоятельно сторожить эти дома.
Но, как рассказал замминистра строительства и дорожного хозяйства Сергей Агабеков, оказывается, и в Сиитовке дома должны быть давно снесены.
Когда была программа переселения из санитарно-защитной зоны, я не хочу ни в чьи огороды там кидать камни, но по справке 2001 года «Газпром» все обязательства выполнил полностью. То есть, по идее, Сиитовки как такового быть не должно. Теперь получилось так, что обязательства как будто все перед друг другом все выполнили, но люди остались.
Как заверяют региональные власти, в течение года жители аварийных поселков будут переселены в новостройки. Однако и с ветхим жильем в городе хотели покончить еще в прошлом году. Для «Радио Свобода» Галина Маркина, Астрахань.
В эфире Челябинск, Александр Валеев. «Идите куда хотите, живите где хотите», примерно так заявили чиновники и суд людям, которые остались без жилья. Когда-то они обитали в общежитии кожзавода. Это одноэтажный барак, построенный не то 60, не то 70 лет назад. Людям, работавшим на предприятии, давали там комнаты. Они были рады и этому. Но потом, года 3 назад, начались неприятности, рассказывает Альбина Султанова.
«Я устроилась на кожевенный завод в 93-м году, и через год мне дали общежитие в 94-м. Я туда заселилась, и вот с тех пор все это время там жила. Последнее время, когда завод был на грани банкротства, наша комендант пыталась решить наш вопрос. Там освободилась двухкомнатная квартира, и они хотели вот меня и еще у нас там Таня, мальчик есть, хотя бы нам по комнате сделать».
Комнату в квартире Альбине так и не выделили. Все хлопоты оказались напрасными. Между тем, существование в общежитии стало невыносимым. Завод обанкротился, в их бараке отключили отопление, замерз водопровод. Обитатели 12 комнат бегали, просили, чтобы им создали хотя бы минимум удобств. Все-таки у всех дети. Но никто и пальцем не пошевелил. А в это время у Альбины умирала мама. Вместо того, чтобы ездить с ней к врачам, она обивала пороги чиновников.
«Нам перекрыли, во-первых, сначала отопление. Раз отопления нет, вода перемерзла. У нас была только холодная всегда вода. Вода перемерзла, мы ходили везде, просили воду. А после пожара электричество нам отрубили. Ну и вообще как бы здание в ужасном состоянии.
Ситуация обострилась до крайности, когда в общежитии случился пожар. Одна из комнат полностью выгорела, и во всем здании исчезло электричество. Благо, это произошло летом, и 2 недели жильцы готовили пищу на костре. Но потом все равно пришлось уезжать. Кто-то ушел к родственникам, кто-то на последние деньги снимает жилье. Словом, каждый перебивается как может. От государства люди не получили ни малейшей помощи. Слово Марине Хисамовой. Она с мужем и дочкой жила в этом общежитии 7 лет.
Мы просили, чтобы нам отремонтировали общежитие, естественно, подключили хотя бы какие-то там коммуникации, чтобы что-то сделали. Потом уже мы видим, что это как бы бесполезно оказалось. Мы вот даже до сих пор не могли попасть на прием к губернатору области, сколько пытались.
Когда жильцы общежития, от которого осталось одно название, поняли, что обивать пороги бессмысленно, они подали в суд. Однако, по сути, добиваться чего-то могли ли жители 3 комнат. Татьяна Мальчик, Альбина Султанова, а также Марина и Ильдар Хисамовы. Остальные в общежитии не были прописаны, хотя и работали на предприятии. Этим людям вообще рассчитывать не на что. Впрочем, и те, кто имеют прописку, в суде первой инстанции потерпели неудачу. Сейчас они ждут, что скажет вышестоящая инстанция. На адвоката истцы потратили 90 тысяч. Это при том, что сами едва сводят концы с концами. Марина сейчас живет в квартире подруги. Но надолго ли это, сама не знает.
Никого не волнует, что у вас там дети, не дети, сгорите вы или замерзнете. У нас вообще такая администрация в городе. Всем все до лампочки. Вот они перекладывали с одного на другое. Пинали нас, пожевали и выплюнули, как говорится. Я отработав, получается, 13 лет, 9 из которых у меня вредности. Я с ребенком, и я сейчас просто на улице.
Ситуация у семьи Хисамовых тоже не из лучших. Они снимают квартиру, платят за нее 7 тысяч. Фактически это весь их ежемесячный доход.
Сейчас кризис в стране. Муж работает в строительной организации. У него вообще, можно сказать, зарплаты нет. Дают им там какие-то копейки, и то с опозданием, то, что они там заработали. Заработанные деньги есть, но их не дают, постоянно задерживают. У меня зарплата 8 тысяч на данный момент. На мою зарплату пытаемся как-то прожить, перебиться. Ну, родители у нас есть, помогают нам хоть как-то. А так бы мы, я не знаю, что бы мы делали вообще. На вокзале бы сидели, наверное, где-нибудь уже.
Люди почувствовали на себе, что это значит быть никому не нужными и бездомными. Если суд второй инстанции им откажет, придется идти в Верховный суд. Но за него адвокатам придется снова платить приличную сумму. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Геленджик, Яна Сахарова. Фермеры в Геленджике могут лишиться своих земельных участков из-за беспечности местных властей. Речь идет о десятках гектаров крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных в урочище Левощельской реки, примерно в 20 километрах от побережья. Владельцы этих участков уже несколько лет не обрабатывали земли. В основном это жители курортного села Архипо-Осиповка. В свою очередь, власти Краснодарского края заявили, что намерены в судебном порядке лишать земельных участков сельскохозяйственного назначения тех аграриев, которые не уделяют должного внимания поддержанию плодородия почвы. Фермеры с таким решением проблемы не согласны. Глава крестьянско-фермерского хозяйства площади почти 12 гектаров Геннадий Горбачев рассказал, что поддержки российским фермерам, которую федеральные власти обещали в условиях кризиса, он не ощущает.
Государство декларирует помощь крестьянству, а на деле получается совсем по-другому. Никакой помощи не ощущается совершенно. Может быть, в каких-то других областях Кубани это и есть, а вот на побережье Черноморском этого вообще нет. Кредит получить практически невозможно, в любой банк не достучишься. Если и получишь кредит, то можно купить переднее колесо от трактора, больше ничего на этот кредит не купишь. Ипотечная система не работает совершенно. Мы не являемся хозяевами земли в Краснодарском крае, согласно закону нашему кубанскому, который сам губернатор учредил. Залога, как обычно, у крестьянина особого нет. Ну что, собственный дом можно заложить. Опять же, оценивается даже собственный дом банками очень дешево. Кредит – это тупик.
Кроме проблемы кредитования, существует и еще одна – дорога, ведущая к фермерским хозяйствам. Не покрытая асфальтом, она пришла в непригодное состояние из-за часто проезжающих лесовозов. Однако, по мнению главы села Архипо-Осиповка Демьяна Кузьмина, у фермеров есть все условия, чтобы возделывать землю. Не хватает только желания.
Проблема в фермерском хозяйстве не существует. Существует в людях, кто хочет заниматься фермерским хозяйством. Когда давали участки 20 лет назад, еще при советской власти, будем так называть, И у нас их образовалось более 17 фермеров. Из них существующих реально практически нету. Да, допустим, сегодня тяжело проехать, но фермерское хозяйство ведь не предполагает, что утром поехал на фермерское хозяйство, а вечером приехал. Это должна быть какая-то из легких конструкций усадьба, человек должен ухаживать, скотина вся находится там на выезде. Ее сюда надо привозить. Один раз, два раза в год, когда ты ее зарезал и привез свою продукцию. Сегодня, извините, и 10 гектар можно тракториста нанять, как раньше МТС были. Купи лошадку, лошадкой пошли.
Как сообщает пресс-служба краевой администрации, площадь сельскохозяйственных земель, подвергшихся деградационным процессам в почвах, составила на Кубани по результатам недавних исследований около 1,5 миллиона гектаров. По сравнению с началом 90-х годов объемы внесения минеральных удобрений сократились в 3 раза. Именно в конце 90-х большинство фермеров и забросили свои хозяйства, рассказывает Геннадий Горбачев.
6 гектаров сада молодого было. Тон до 10 получали яблок. Больше 30 тонн картошки ежегодно вытращивали. До 10 тонн томатов выращивали. Капусту вообще до 70 тонн выращивали. Были животные, были куры, были коровы. Работать было тяжело, но было возможно. Мы работали, старались изо всех сил. Люди получали зарплату неплохую. Бросили, потому что нет возможности заменить технику. У меня был трактор 81 года. На нем работать уже вообще невозможно. Была бы дорога, конечно, бы нашли какой-то выход, там и нанимали бы технику, и все, что хочешь. Нет электричества, нам предлагают, живите там. Ну хорошо, мы будем жить там. Мы же должны жить тоже как люди, а не как там скот вместе с козами и коровами.
Пока фермеры отделываются ежегодными штрафами за нерациональное использование земельных участков. Судьба их крестьянско-фермерских хозяйств решится к 2010 году. Именно в это время неподалеку от сельхозугодий планируется начать строительство платной автотрассы, которая сократит путь от Краснодара до Геленджика на 90 километров. И тогда у фермеров либо появится возможность добираться до своих хозяйств по хорошей дороге, либо эти земли отсудят из-за их выгодного расположения. Для Радио Свобода Яна Сахарова, Геленджик.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президентский дворец, где обычно живет и работает президент Саакашвили, сейчас...
Да, драка началась из-за недовольства участников и зрителей. Некоторыми...
Пятеро молодежных активистов еще в субботу были приговорены к
администрации. Народ Ирака хорошо знает, что демократия в их стране крайне важна.
Мой визит в Иорданию дает мне возможность выразить глубокое уважение мусульман.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».